Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз историк, исследователь истории династии Романовых Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Сегодня у нас вторая программа, посвященная государю-императору Николаю Первому, Николаю Павловичу. Уже мы говорили о ранних годах, о декабристах в прошлый раз. Сегодня хотелось бы поговорить более подробно о том, что Николай Павлович успел сделать за почти 30 лет своего нахождения во власти. Но первый мой вопрос все-таки о том, как происходила коронация. Вот такие тяжелые для многих дворянских семей переживания, связанные с декабристами, арестуют, не арестуют, там посадят, отправят в ссылку. Не секрет, что были там семьи весьма родовитые. И в то же время вот все-таки кризис этот закончился, связанный с тем, что скрывали в течение нескольких недель завещание и отказ от власти Константина Павловича, брата Николая Первого. Но как все это происходило? Что пишут мемуаристы?
Ну, во-первых, есть коронационный альбом, который свидетельствовал о коронации Николая Первого. Во-вторых, мемуарные действительно воспоминания. Коронация проходила в сентябре 1826 года в Москве, уже после казни декабристов. Декабристов казнили в июне-июле 1926 года.
Меньше, чем могли бы казнить там 5
человек. Ну, мы уже, да, говорили об этом в предыдущей передаче. Что интересно, из Варшавы приехал старший брат Константин Павлович. Это было очень важно для Николая Первого, потому что ему надо было подчеркнуть, что он не узурпировал престол, а брат реально отказался от восприятия короны. И он, когда выходил из Успенского собора, уже коронованным монархом, за ним шествовал его брат Константин с его супругой Александрой Федоровной.
Отношения в семье были непростые между братьями, да, я так понимаю?
Да, потому что после коронации Константин Павлович практически через несколько дней обратно уехал в Варшаву. То есть Николай I не хотел принимать его супругу на равных. Это оскорбляло Константина как старшего брата, и тот сказал, ну, раз так, значит, я буду жить в Варшаве, а вы царствуете в Петербурге. Вот. Но, тем не менее, сам Константин всегда с почтением относился к младшему брату и принял его как государя, и в официальных письмах всегда его титуловал Ваше Императорское Величество.
А он оставался, так сказать, статус его сохранялся,
он, да, был он наместником Польши. Он до конца дней оставался наместником в царстве польском. Умер он, вот, когда началось польское восстание 1830-31 года. Он заразился холерой и умер. Но также, кстати, как и известный полководец Дибич Забалканский, он тоже умер от холеры при подавлении польского мятежа.
Ну, все-таки как общественность тогдашняя дворянская встретила и интеллигенция?
Ну, ну дворянство, конечно, было в оцепенении, потому что после Павла это второй такой государь, который начал, в общем-то, с достаточно жестких мер. Действительно, вы вот правильно сказали, что очень много ведь знатных фамилий пострадало во время декабрьского мятежа. То есть Трубецкие – это Гедиминовичи, Лобановы-Ростовские – Рюриковичи, Волконские – Рюриковичи. То есть здесь мы видим целый пласт древнейшего российского дворянства, аристократии. И вот здесь как раз произошло то, что потом ставилось в укор Николаю Первому. Он перестал верить русскому дворянству и приближал к себе именно азейское баронство, так называемое, азейских немцев. Отсюда Бенкендорфы, Ливины, Будберги, Корфы и так далее, и так далее. И когда его как-то спросили, государь, а почему вы такое преимущество, ну вот знаменитый, правда, это в укор ставил Ермолов еще Александру Первому, но потом это перешло так вот в мифологии исторической, что якобы он это поставил упрек и Николаю Первому. Но на самом деле Ермолов был отстранен от командования Кавказским корпусом уже в 26-м году. Отстранен был волей Николая Первого, потому что когда Паскевич приехал в Тифлис, он сразу же донес государю, что здесь также было тайное общество, о котором Ермолов не донес в Петербург. То есть он совершил...
Где военную часть.
Да. Офицеры Кавказского корпуса тоже готовили определенные действия в случае успеха в Петербурге. А Ермолов это покрыл. И он стал неблагонадежен...
Сталина не расстреляли бы сразу.
Да, он стал неблагонадежен для Николая I. Он был смещен с командования Кавказским корпусом и назначен был Паскевич, который потом стал графом Ереванским за покорение Еревана. Главное, что вот Николай I, когда вот этот упрек поставили, что он окружил себя немецким дворянством, он сказал: «Господа, русское дворянство служит России, а немецкое, азиатское дворянство служит мне». Вот это была принципиальная его позиция. То есть он понимал, что русское дворянство... Почему я в прошлой передаче оно все время фрондировало, оно все время смотрело в сторону Польши, в сторону шляхты. А потомки тевтонских рыцарей всегда считали себя и свое положение основано только на одном – преданное служение престолу и династии. Все. Больше у них основ никаких в России не было.
Ну, в 26-м году начинается целый ряд перетурбаций, происходят реформы определенные, ну, такая силовая реформа, создание третьего отделения.
Третье, собственно, его императорского величества канцелярия отделения.
Для чего это было сделано?
Вот многие...
И кому подчинялось? Напрямую государю?
Да, не было директора канцелярии, вообще не было. То есть были 6 отделений, которые подчинялись напрямую императору.
И доклады
начальников отделений делались только императору. Во главе второго отделения, отделения законов, стоял граф Спиранский, который провел кодификацию законов.
Который удивительным образом, не было ни интернета, ничего, но за 5 лет с 20 сотрудниками они кодифицировали весь свод законов Российской империи,
Алексея
по которым 100 лет потом
существовала Россия,
империя. Ну, то есть, он такой гений был, конечно.
Да, это гений русской бюрократии, это, безусловно, Спиранский. Тут недаром, когда он вручал государю окончательную версию свода законов, тот снял лично, это запечатлено на гравюре, лично свою Андреевскую ленту ордена Андрея Первозванного и возложил на графа Спиранского.
Ну, потом вот от возвышения до падения один шаг.
Не-не-не, Спиранский пал, это при Александре I. Был сначала приближен к государю, а потом его интригами консерваторов отодвинули, практически в ссылке он находился.
В Нижнем Новгороде.
Да, а при Николае I он уже был в почете, в старости, в орденах и в... в таком уважаемом состоянии так и окончил свои дни.
Ну, хорошо ведь сделали свод законов, да?
Безусловно. Ну, во-первых, в основу легло римское право, а во-вторых, Спиранский очень много изучал германское право. То есть законы настолько были просты, что нельзя было двусмысленно их толковать.
В отличие от несегодняшних, когда даже в кодексах есть статьи, которые друг другу противоречат. И
думаю,
кто законы принимает, то работает над поправками без конца.
Там, когда читаешь современный закон, диву даешь. Сплошные поправка первая, вторая, третья. Статью не читать, эту не читать. То есть, просто...
А юристы должны сидеть, должен быть профессиональный парламент, как Верховный Совет был в начале 90-х.
Требуется просто пересмотреть и кодифицировать.
Они не певцы, там, танцоры
и
прочая публика. Да.
То есть, пересмотр требует, конечно, вот эта кодификация законов, она позволила России стать правомерным государством. То есть, государство, которое управляется не в ручном управлении, о чем мы говорили, да, вот Екатерина Великая была... большим крупным менеджером по управлению персоналом, так мы могли охарактеризовать, она блестяще чувствовала людей. То есть она прекрасно знала, вот это справится с задачей, это не справится. Она многое прощала тому же Безбородко, который просто был ходячей энциклопедией, мог там просто при докладе вот с чистого листа. Она один раз, он, так сказать, долго гулял, что называется, бражничал, и потом вдруг неожиданно доклад императрицы. Он зачитывает по папке все, что требуется по тому вопросу, по которому... Потом она спрашивает, граф, дай свою бумагу, посмотри. Он дает там чистый лист. Но он доложил так, что все было предельно понятно. Николай I подбирал все-таки людей немножко по другому принципу. Для него важно было, чтобы они были проводниками его воли. Ну, к примеру, когда уже Александр II стал императором, он многих, сановников времен Николая I убрал в отставку. Отправил в отставку. его мать императрица Александра Федоровна, жена Николая I, сказала, что ты делаешь, Саша? Ведь они были так близки и составляли славу царства не твоего отца. На что Александр II сказал, знаете ли, мама, я вам объясню, в чем дело. Мой отец был гений, ему нужны были исполнители его воли, а я не гений, мне нужны советники. И это очень характеризовало. Действительно, Николай I был, как сейчас известный нам современный политический деятель говорит, что он работает как раб на галерах, это во многом, в общем-то, повторение той фразы, которую говорил о себе Николай I. Но Николай I работал действительно по 18 часов в сутки. Он вставал в 6 утра и ложился спать в 10.
И ни выходных, ни праздников.
Ни выходных, ни проходных. Ну, иногда он уезжал в Баден-Баден на воды, но это скорее не для себя, потому что достаточно хрупкое здоровье было у его супруги.
Я хотел бы о войнах спросить. Ведь первые годы царствования государя Николая I, 26-28 война с Персией.
И Турцией.
28-29 война с Турцией. 30-е годы, 31-е восстание в Польше, заваруха там, смута. Угу. 32-й отмена Конституции царства польского. Про Польшу хотел, чтобы мы отдельно более подробно поговорили. Но вот эти войны, насколько они были успешны для России, и насколько армия была подготовлена, армия, которая прошла вот кампанию. Многие офицеры воевали еще с Наполеоном, да?
Да,
имели,
конечно,
опыт боевой.
Конечно. Вообще все, так сказать, все бремя вот этой рутинной такой каждодневной работы на себя взял офицерский генеральский корпус русской армии, которые прошли Отечественную войну и заграничные походы.
То есть они были рядовыми офицерами, а к этому периоду стали уже генералами.
Ну, некоторые даже вот князь Васильчиков даже стал фельдмаршалом. И князь Паскевич Иванский стал. Он участник Бородина, когда был Бородино, он был генерал-майором, стал фельдмаршалом. Дибич тоже участник войны 12-го года заграничных походов. Тот же Орлов. Кстати, интересно, что...
Вот про них фильмы надо снимать и сериалы. И вот ставить не дебильные сериалы про жизнь бандитов, проституток и так далее. А вот про них, про наших героев.
Потому
да?
что та Россия к этой России не имеет никакого отношения с точки зрения логики самого государства, которое декларировало, что оно правопреемник СССР. Никакого отношения к Российской империи она не имеет и не хочет иметь. То есть мы, к сожалению, ментально не хотим правопреемствовать тысячелетней России православной, а хотим быть продолжением вот этого вот
безобразия
советского периода 73 лет.
Ну, давайте к войнам вернемся. Война с Персией, войны, они, так сказать, периодически велись, много они потерь было, много крови пролито.
Но они очень успешны, недолгие были и Турция, и... Персия для нас не представляли какого-то серьезной угрозы. Их армии были на порядок
хуже
подготовлены, чем российская. Все-таки, извините, победить первую армию Европы, потом воевать с какими-то азиатскими деспотиями, ну, это, понятное дело, никаких проблем не составляло. Мы получили достаточно большие территории на Кавказе. В том числе мы получили, наконец, Армению. И вот почему я говорил про Паскевича Иванского, что он подписывал вот этот мир с Турцией и передачу Армении во владение российской короны. Окончательно мы закрепились в Карсе, Эрзуруме, на побережье, на восточном побережье Черного моря. И вообще Турция как бы уже смирилась с тем, что все Закавказье и Крым – это все-таки уже территория Российской империи, и нифига, как говорится, здесь... рот открывать и пытаться что-то сделать, хотя еще попытки предпринимались и в Крымскую.
Грибоедов погиб, так сказать.
Ну, кстати, гибель Грибоедова – это отдельная история. Все-таки Грибоедов действительно был, ну, скажем, дипломат и разведчик в одном лице, это правда. Но то, что сын шаха приехал лично просить прощения за гибель дипломата в Петербург, это тоже было соответствующее отношение к России того времени, потому что и в Персии, и в Константинополе понимали, что ну, шутки с русским царем могут дорого стоить. И поэтому, конечно, это были продолжения, такие же войны были в начале царствия Александра I, тоже, и тоже с теми же Турцией и Персией. И тогда мы победили, и в данном случае мы одержали победу.
Ну, давайте про Польшу поговорим. Польша, Финляндия, у них какой-то свой особый статус, какие-то либеральные игрища производились, что это вот как-то особая территория, оазис такой свободы. А откуда эти веяния шли? От Александра Первого, от ближнего круга?
Да, это были, конечно, действия и последствия царствования Александра Первого, который был тоже полнофил достаточно большой. Недаром у него лучший друг был Адам Чарторижский.
Екатерина II тоже был там такой друг,
да, Понятовский. Да, Понятовский. Ну, Екатерине это не помешало разделить Польшу. А Александр I все равно питал очень такую
симпатию
к полякам, дал им сразу автономию, то есть царство польское стало практически протекторатом с автономным управлением. Поляки сохранили право на свой язык, то есть они могли писать на польском прошение на высочайшее имя, а этого не было, например, в той же Пруссии. Пруссия очень жестко сказала: не, ребята, раз вы часть нашего королевства, учите немецкий. И общаться вы будете с нашими чиновниками только на немецком. А в России этого не было. Опять же, интересная вот позиция короны при Александре Первом заняла в отношении крепостных. Например, польский помещик мог владеть русским крепостным крестьянином, а русский помещик польским католическим крестьянином владеть не мог.
А что себя Конституция царства польского представляла, отмененная в 1932 году?
Она достаточно либеральная. Либеральная, да, достаточно либеральная. Собирался сейм, как всегда, польский. Масса свобод для шляхты, опять же, сохранялась. Вообще, очень большой набор в управлении империей было со стороны польского дворянства. Но достаточно сказать, что одним из ближайших адъютантов Александра I был граф Комаровский, это польское дворянство. Он потом стал, кстати, одним из... Евграф Комаровский был одним из основателей военной пограничной стражи. То есть родоначальник пограничных войск.
А что же они подняли руку на святое, подняли это восстание в 30-м году? Англия стояла там за этими заговорщиками?
Там не только Англия, и даже не столько Англия, сколько Франция.
И на что они надеялись, поднимая это, всю эту
надеялись мучу? Они на возрождение Польши Речи Посполитой. Кстати, одним из руководителей польского восстания, вот этого 30-31 года, он был как раз князь Адам Чарторижский.
Который был друг Александра Первого.
Да, да, да. Там и Потоцкий, и Понятовский. То есть первые вот эти фамилии Польши, они все участвовали в мятеже. И, в общем, для Николая Первого это было достаточно так вызовом.
Личный
вызовом.
Удар, да?
Да, потому что вроде как, ну, господа, вы живете лучше, чем коренные губернии России. У вас есть все вольности.
Какие там можно. Льготы и по налогам, ну, наверное, какие-то были, да?
Ну, более щадящий режим. Но главное, что Польша вела напрямую торговлю с Европой через Балтику. Хотя тогда еще Данцигского коридора не было. Польша выхода напрямую в Балтику не было. Но через, так сказать, Азейские порты, через Ригу, они имели спокойную возможность торговать. Ну, а уж и не говорю, что свободно могли перемещаться там в Пруссию и в Австро-Венгрию. Потому что они граничили с этими государствами. Но, кстати говоря, тут тоже надо вспомнить вот какой момент. Когда подавлялось восстание в Польше, прусский король, памятуя о Священном Союзе, а мы должны помнить, что Россия входила в Священный Союз, который был учрежден после второго падения Бонапарта в 1715 году.
Австрия, Пруссия.
Австрия, Пруссия. Туда, кстати, и Франция входила, и Швеция. То есть это достаточно большой. Практически все монархии, кроме британской.
И идеология своя, и писались, да, исследования, книги о том, что необходимо сохранить систему монархии.
Да, христианские монархии должны быть сохранены любой ценой.
В борьбе отсюда, с масонами, в борьбе с
революцией, да. Отсюда, кстати, одна из цитат Николая Первого, что революция стоит на пороге России, но пока я царствую, она не переступит этого порога. Вот он своей задачей считал, чтобы не допустить никаких революционных переворотов, изменений, вообще революционного брожения в империи не должно быть.
Даже вот вы принесли книгу нашего историка московского Бориса Тарасова «Рыцарь самодержавия».
Да, 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 «Черты правления императора Николая I». Ну, это не книга, это скорее статья большая такая, но она, во-первых, доступна у всем в интернете, можете найти ее, почитать. Он дает очень хороший, объективный портрет Николая Первого царствованию. Это не панегирик, он там дает и критические, взвешенные, да. Но сейчас я бы, конечно, тем, кто интересуется этим, рекомендовал в издательство «Академия». Вышло почти тысячестраничный труд Леонида Выскочкова «Николая Первого и его эпоха». Это самое фундаментальное исследование, которое было за последние, наверное, 100 лет сделано.
Ну, возвращаясь к Польше, как было подавлено восстание? Поплатились ли заговорщики?
Да, все поплатились. Мало того, когда...
кто участвовал непосредственно, какие части?
Гвардия участвовала. Когда Паскевич был направлен после смерти Диевича, участвовала вся гвардия в подавлении Польши, польского мятежа. Отличились там кавалерийские части и пехота. После этого был даже, это был, скажем так, определенная такая месть полякам. Все русские чины, офицеры, которые участвовали в подавлении польского мятежа, были награждены военным польским орденом Virtuti Militari. То есть польским орденом наградились за подавление Польши. Да. Это, конечно, было тоже, так скажем, определенный, да, такой демарш вообще. Когда...
Но ведь и верные поляки были, наверное.
Были. И они получили многие, вот один из них, Вельгорский, получил назначение потом на один из высших должностей империи. А многие, кто поддержал уже законное правительство Николая Первого, были обласканы властью. И тут Николай Первый всегда был справедлив к людям. Это вообще его кредо было быть справедливым государем. И вообще он считал, что правда... монаршия и правда Божья должны быть соединены. Вот это вот видение, то есть править по правде, он считал, это вот одна из задач любого монарха.
Даже долги Пушкина
это уже,
оплатил.
Да, это, да, но это уже проявление его милосердия монаршего.
Пушкин любил там поигрывать.
Да, там общий долг после смерти Пушкина где-то 40 тысяч рублей серебром, он был полностью покрыт из государственной казны, и мало того, за ним сохранили, за его женой, пенсион как камер-юнкера двора. То есть его жена и дети уже ни в чем не нуждались.
А детей было много, 7
человек. Да, детей было много. А касаемо Польши, вот когда дворянство польское обратилось к Паскевичу с тем, чтобы тот попросил прощения у государя за то, что вот они подняли это восстание, на что последовал рескрипт Николая Первого, что я прощаю Польшу и его дворянство, но передайте полякам, если еще будет один мятеж, я прихожу срыть Варшаву.
И ведь срыли бы.
Да, и очевидно, что это было бы сделано, потому что тут слова с делами не расходятся. Еще один аспект. Ведь основной удар по восстанию в Чечне и Дагестане тоже был нанесен в царстве Николая I. Даже несмотря на то, что Ермолов был отстранен, все его последующие командующие Кавказским фронтом проводили очень жесткую, твердую политику на...
То есть продолжали. Технологическая, да, цепочка сохранялась. Да. Вот.
Практически имамат Шамиля был разгромлен уже при Николае I, а при Александре II он просто как бы формально подписал капитуляцию.
Но их пытались привлечь, давали должности. Но это жил, по-моему,
это уже при Александре II, да. Это при Александре II. Он, мало того, он присягнул.
Ну, как день сегодняшний вспоминается. Наверное. Да? Какие-то точки пересечения прям так и прослеживаются.
Да, но только, извините, правительство Николая I, конечно, было на порядок более волевым и решительным, чем правительство современной России. Врала, это важно, да. Хотя он говорил...
Грозный раз 15. Перестраивали вот в наши дни. Там,
Александру II, будущему Николаю I, говорил: знаешь, Александр, у меня ощущение, что в России только мы с тобой не воруем. То есть иллюзий особо не было, но и для чего, кстати, и жандармское вот отделение было создано. Многие считают, что это просто аналог КГБ НКВД какого-то только в царское время. На самом деле это помощник прокуратуры в деле исполнения предписаний верховной власти. То есть больше половины дел касалось жалоб на губернаторов, вице-губернаторов, глав уездных городов на то, что они не выполняют монаршие указы. И они, соответственно, ехал жандармский офицер, вот в ревизоре, это Гоголь, кто в конце приезжает? Жандармский офицер, чтобы провести разборку с
Всей этой ситуации с мошенником, самозванцем.
Да, местными. Да.
Я хотел бы об экономических реформах поговорить, вообще об экономике. У многих представление, что все там в обвале, ничего не делалось, но ведь в 37 году была построена первая железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Проводились реформы,
первая
строились...
Первая была все-таки Москва-Царское село.
Царское село, да, но потом
все это... Петербург-Царское село.
Да, потом все-таки это развивалось семимильными шагами, строились фабрики, заводы. В 1937-41 произведена была реформа государственных крестьян. Вот расскажите, что происходило в России? Не было застоя?
Нет, как раз, как ни странно, это вообще парадокс, но, наверное, в этом есть какая-то своя логика внутренняя. Именно в самые консервативные царствования экономика давала самые лучшие результаты. Это было и для Николая I характерно, и для Александра III. Потому что такого всплеска индустриализации, который был... Ну, вот, например, по Николаю Первому...
Это умелое руководство еще.
Во-первых, умелое руководство. Во-вторых, энергия правящих слоев была канализирована из политики в экономику. То есть, если ты хочешь себя реализовать, ну, пожалуйста, построй завод, открой мануфактуру. При Николае Первом начали осваивать...
Льготные налоги, наверное.
Ну, налоги вообще были в Российской империи очень низкие, на самом деле. А они там в пределах 10% колебались.
Поэтому экономика-то и развивалась. И сейчас это... не знают, с чего взять-то деньги, вообще говоря. Куча всяких косвенных налогов, миллионы.
Про сегодняшний день лучше не говорить.
Да. Там экономика и не развивается.
Да. Что-то ну, во-первых, думать. Донецкий бассейн угольный осваивался. То есть вот было большое производство угля и стали на Уральском бассейне, вот демидовские заводы. А уже при Николае Первом начинает развиваться Донецкий бассейн. Осваиваются, естественно, порты вот южные, Одесса, в частности, развивается очень бурно. Ну и главное, конечно, проведение вот этой реформы серебряного рубля. При Николае Первом...
Финансовая реформа графа Канкрина, министра финансов. Талантливый человек, по-моему, был очень. Да.
Ну вот Николай Первый говорил, это мой главнокомандующий по финансам. Причем он действительно очень к нему прислушивался, потому что когда были горячие головы, призывающий подавить революцию во Франции в 1848 году, то Канкрин сказал, что у нас в бюджете на это мероприятие
не выделено денег нет.
Да. Но Николай I, в общем-то, и сам не сильно ратовал за это, хотя его потом упрекали в том, что он чуть ли не сказал, господа офицеры в Париже, революции, седлайте коней, но это больше, знаете, из области такой мифологии исторической. Что еще происходило в экономике? Новый торговый устав был введен, достаточно позволяющий развивать торговлю с внешними странами. Вообще послабление купечеству было за счет того, что они, если инвестировали деньги, сейчас говоря современным языком, в дело, то у них были преференции в социальных каких-то вопросах.
Ну и благотворительность тоже отмечалась. И гильдейным купцом делали чак.
Ну, купец всегда должен был к какой-то гильдии, или к третьей, второй или первой принадлежать, если он не лавочник, конечно, да. А потом очень сильно развито было почетное гражданство. Сами, например, состоятельные люди, ну вот, например, при Николае Первом открыто было художественное училище, которое финансировал граф Сергей Григорьевич Строганов, знаменитый Строганов. Это как раз было по воле Николая I, потому что он считал, что классическое образование должно сопровождаться и классическими формами в искусстве, в живописи, архитектуре. Вообще вот центр Петербурга, который нам сейчас известен, Исаакиевский собор, арка генерального штаба, тот Зимний дворец, который мы сейчас имеем, это все заслуга архитекторов, которым покровительствовал сам император Николай I. Клод, Тон. Это все их заслуга.
И иногда деньги выделялись непосредственно личные средства императорской фамилии. Да.
Но государь, например, вот если мы начнем разбирать коллекцию живописи Зимнего дворца, Эрмитажа, то первый блок, который сформировался, он был сформирован уже на деньги Екатерины Великой. Она собирала картины очень сильно, очень долго. А второй вклад, такой уже значительный, был уже при Николае Первом, когда он практически все голландцы, вот старые голландцы, которые в Зимнем дворце были, выкуплены Николаем Первым у мужа его сестры, королевы Нидерландов Анны Павловны, и стали уже собственностью Эрмитажной коллекции. Это тоже заслуга императора, который считал, что предметы такой живописи, шедевры должны находиться
России.
Да, в России.
Реформирование государственных крестьян, изменение статуса крестьян. Можно ли сказать, что Николай I задумывался об отмене крепостного права,
да,
то, что его сын и провел?
Мы об этом говорили в прошлую передачу, и сейчас можно повторить, что это одна из задач, которую он перед собой ставил, и реформа графа Киселева как раз и проводилась, и была проведена для того, чтобы сократить число крепостных. При Николае I четко было запрещено продавать крестьян без земли и разделять семьи. Раньше можно было продать мужа отдельно, жену отдельно, детей отдельно. Николай I высочайшим манифестом запретил это. Можно было продать семью только целиком и с землей.
Это... А он боялся вообще вот этих реформ, он предчувствовал, чем это может кончиться? И вот либеральная пресса, там советская пресса обвиняла в том, что вот он такой деспот, не хотел реформирования, но мы видим, к чему привели эти реформы. Эти реформы привели к страшной революции, гражданской войне и к тому, что происходило уже в 20 веке.
Ни одна страна не может развиваться без реформ, но вопрос только в другом.
Он боялся этих реформ?
Он никогда ничего не боялся. Николай I вообще не боялся. Вот по своему психотипу этот человек был решительный. Вот он, когда подавлял мятеж 14 декабря, он писал позднее: «Я видел, что или должно мне взять на себя и пролить кровь некоторых, спасти почти, наверное, все, или, пощадив себя, жертвовать решительно всем государством». И писал он потом Михаилу: «Я сегодня или император, или мертв». Вот он был русский в этом вопросе крайности. Вот или так, или так. И я буду брать на себя ответственность. В другой фразе говорил, что задача императора – умереть, защищая свой трон, стоя, так сказать, со шпагой в руке. Вот он был военный и рыцарь в полном смысле этого слова. Поэтому говорит, что он чего-то боялся или кого-то боялся. Он один ходил по Петербургу без охраны. Уже при Александре II это было проблематично, потому что в него стреляли. Александр III вообще без охраны не ездил, так же, как Николай.
Русские войска подавляли в 49-м году восстание в Венгрии, участвовали, помогали. Вот была волна вот этих оранжевых цветных революций в Западной Европе в 48-м году. Какова его была позиция? Участие, не участие России? Но в Венгрии, видите, мы участвовали.
В Венгрии это, вот, на мой взгляд, была одна из фатальных ошибок, потому что понятно, что так как у нас были...
Спасибо потом никто не сказал, на самом деле.
Но это потом, да. Но даже до этого было понятно, что Габсбурги нам не друзья никакие. Это показано было уже в Суворовские походы и в войне с Наполеоном, где основную тяжесть несли мы, а сливки забирала дипломатия Меттерниха. Но здесь, конечно, было очевидно, что империя Габсбургов была поделена как минимум на две части, австрийскую и венгерскую. И нам это было выгодно, потому что это ослабляло. То есть разделение державы делает две новых державы более слабыми, чем единая держава, которая была до этого. Это объективно. Почему современные Соединенные Штаты выступают за расчленение крупных государств? Потому что тогда сотни марионеточных режимов более будут управляемы, чем суверенные правительства крупных государств. Для них это выгодно. И тогда нам бы было тоже с точки зрения геополитики выгодно иметь две страны на Балканах. Может быть, с Венгрией бы установили даже более хорошие отношения, чем с Венским двором. Но надо помнить, как происходило, вот почему мы, собственно, в эту историю вошли, потому что в Варшаву, где находился Николай I, приехал молодой Франц Иосиф, тогда ему было, кстати, 18 лет. Он на колени упал перед императором Николаем I, сказал: «Ваше Величество, спасите мой престол». И он посылает корпус во главе с тем же знаменитым графом Паскевичем, уже так, князем Варшавским, для подавления восстания в Венгрии. Но здесь он был заложник вот этой легитимистской позиции своего брата Александра I. Мы должны спасти легитимную монархию. То же самое он же поддержал турецкое правительство, когда восстание было в Египте. Египетский паша восстал против турецкого султана, и по логике мы должны были бы радоваться тому, что нестроение у нашего противника на юге, а тем не менее Николай I с критикой выступил мятежа этого египетского паши.
Да, поэтому... То есть он не жил по принципу «враг моего
врага мой друг. Здесь вот он все равно оставался таким рыцарем-идеалистом, то есть для него принципы, о чем, кстати, Декустин писал, что, говорит, Николай I – единственный мне известный правитель, который ничего не хочет для себя, а служит только тем принципам, в которые он верит.
Я хочу сказать еще про Николаевскую железную дорогу. В 51-м году она была построена, наконец. И я знаю, что ширина колеи отличалась от той, которая была в Западной Европе, чтобы не дать потенциальным противникам России возможность сюда возить свои там, части, войска
и вооружение. Это нас спасло уже в 20 веке, кстати говоря.
Очень помогло.
Да, потому что пока вот перестраиваются колеса с одной колеи на другую, это занимает время, а время в войне решает очень много.
Ну, враги, кстати, появились уже и у России в последние годы царствования государя. В 1853 году началась Крымская война. Много претензий к уровню армии, к вооружениям, не те ружья.
Да.
Вспоминается Лесков.
Англичане кирпичом оружие не чистят.
Да, но как было на самом деле? И все-таки он немножко не дожил до завершение этой крымской кампании, крымской войны, умер в 55-м году. Тяжело все это переживал достаточно.
18 февраля 1855 года над Зимним дворцом отпустился императорский штандарт. Если кто-то хочет подробно последние минуты жизни Николая I
изучить,
адресую воспоминаниям фрейлины Анны Тютчевой «При дворе двух императоров». Она очень там на...
Очень важный источник, на... в советские времена он был издан.
Да, да. Сейчас он издан был в издательстве «Захаров» уже в 21 веке, уже в полном веке. Тогда он издавался сокращенно. Он действительно умирал как христианин, исповедовался, причастился, тайн. То есть здесь никаких вопросов. Вообще государь...
Ну, есть версия же, все читали Эдельмана в советские времена, и он там писал, что государь настолько был такой депрессии, что принял яд, тяжело заболел.
Ну, это вопрос к Эдельману, потому что, на самом деле, зная...
Источников нету.
Но... Религиозность. Ну, почему? Вот Анна Тютчева пишет, что он от двусторонней пневмонии умирает, потому что он просто уже не мог перенести, уже сердце, организм не выдерживает.
Я имею в виду источников, на которых мог бы свои вот выводы базировать.
Зная психологию человека, можно понять, мог он это сделать или нет. Николай I был глубоко религиозный верующий человек, православный христианин. И он не мог даже допустить мысли о самоубийстве. Просто не мог. Другое дело, что он попустительствовал болезни, то есть ему его врач сказал, что
толком,
нельзя идти там на аппарат. А как он говорит? И ты, говорит, свой долг выполнил, я свой долг выполнил. Мне надо проводить войска на фронт, на Крымский.
Как Петр I якобы спасал там.
Спасал еще, в этом они как раз и схожи. То есть они все, вот долг...
Люди долга.
Да, долг и честь для них есть синоним. Вот для Николая I это однозначно. Касаемо войны Крымской. Во-первых, Крымская война была не вся проиграна. Проиграна был только вот Крым, Севастополь, да, то есть вот то, что непосредственно в Черноморье. Значит, атака была британского флота на Соловки отбита. Десант на Сахалине, на Дальнем Востоке англичане не смогли высадить. Там тоже русские части отличились. Соответственно, почему мы не смогли дать отпор? Не потому что армия была не готова. Просто большая часть армии стояла на русско-австрийской границе, потому что как раз Габсбурги через 6 лет после подавления венгерского восстания заплатили черной неблагодарностью. То есть Франц Иосиф уже готов был, если бы английский кабинет надавил на него, открыть новый фронт против России на Дунайском направлении. И там находилась основная группировка русской армии, там находилась гвардия, потому что ждали, что Австрия нападет на нас на юго-западном направлении.
Да и замечательно, наши дипломаты потом сработали. После 1956 года удалось же, в общем-то, отбить все претензии.
Нет, это уже позже. Это уже как раз прусско-французская война. И вот в 1970 году Горчаков практически нейтрализовал все условия Парижского мирного договора. Мы же практически срыли все военные крепости на Черноморском побережье. Мы потеряли вот этот флот, который затопили в бухте Севастопольской, чтобы не подошли вражеские корабли вплотную. Да, ну и успехи, конечно, на Кавказском. Баязет, Эрзурум, это все успехи русского оружия во время вот этой Восточной войны.
Я надеюсь, что появится со временем фильм какой-то или сериал, посвященный государю-императору Николаю Павловичу, который
дай бог,
просто оклеветан, как и многие представители правящей династии. Но я бы хотел такой вопрос задать, ну, со слагательным наклонением. Если бы сегодня вот встал из гроба Николай I, как бы он... Какую политику он выбрал в наших непростых условиях? Насколько такой человек был бы востребован?
Ой, вы знаете, у меня убеждение, что такие люди, как Николай I, всегда в России...
Как Александр III.
Да,
как...
они всегда востребованы, потому что это люди служат государству и высшим принципам, а не своей прихоти, своему кошельку, своей плоти. И вот эти люди, которые самоотверженно служат государству, они как раз сейчас... необходим как никогда, но, к сожалению, мы их как-то почему-то не видим, а видим совсем противоположный тип, который погубил не одну монархию.
Хорошо, я думаю, что, наверное, многие наши радиослушатели обратятся, может быть, зайдут в интернет, найдут какие-то книги, посвященные государю Николаю Павловичу. Слава богу, они есть. Существуют мемуары вот Тютчевой, Фрейлины.
Ну, есть мемуары и того же барона Корфа, они тоже изданы в 21 веке. То есть найти источники по этой личности и по этому правлению царства для тех, кто хочет этот период изучить внимательно и не ангажированно, не за шорами наших либеральных и советских пропагандистских историй.
Клише, да.
Да, клише. Те могут это сделать.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не первый раз был замечательный историк Евгений Алексеев. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал славянский гимн. Редко мы услышим, гей, да, славяне.
Да, Николай I принял Божий царь, храни гимн. Тоже надо сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Гей, славяне!